за год.
Нет.
Ростовский.
Депутат, я знаю.
Ростовский. Сугроба, Титова, Великова, Шкварский.
Я.
Щукина и Аркашев.
У меня нет этого скорохода. И вы сюда еще не подошла.
Шел и скорохода.
Андрей Георгиевич, разрешите на полчасика пораньше тем работать?
Ну о чем сделать, конечно. Работа есть работа. Так, у нас остается еще два занятия. Во всяком случае, так по расписанию. Мы с вами в следующий раз, последний раз. В следующий раз, простите за тавтологию, встречаемся последний раз.
А так получается, что в следующий раз надо принести рефераты?
Да нет, вы можете с этим-то и не связываться, по большому счету. Понимаете, все рефераты надо еще регистрировать, оказывается, на кафедре, там журнал.
На каждом своей кафедре или у вас на
кафедре? Нет, на кафедре философии.
Так, в общем, теперь мы не делаем?
Как не делаем? Делаете, рефераты вы делаете, от этого никуда не денетесь. И их надо нести на кафедру. Вы знаете, где кафедра?
Нет, нет, нет.
Первый корпус. 409-й, 4-й этаж, кафедра философии. Раньше она называлась кафедра философии и социологии, а теперь кафедра философии. Все. В связи с объединением, что там внутрили. Вот. Это недалеко от 15-го корпуса. Вот по верхней аллее. Все на верхней аллее. Чуть ближе к метро. Вот там кафедра философии, 4-й этаж. Только у меня к вам просьба, вы прежде чем туда ломануться, вы на всякий случай позвоните, потому что вы можете приехать в такое время, что там никого не будет. Ну и что ж вы, напрасно время. Давайте я вам дам телефончик кафедры на всякий случай. Кафедра философии и социологии. 8-499, по-моему, 4 цифры таких вступительных. И далее 976-22-17. 976-22-17.
Значит, как мы его делаем, мы вот сразу первым делом.
Да, но вы не забывайте еще, что у вас же должен сначала тут такое положение. Это сначала у вас научный руководитель смотрит. Бодяга, ты здесь надолго.
Он его видит, доверяет.
Да. Потом уже на кафедру передаете, а там по преподавателям раскидают. Все проверить и не помню.
А вот до какого это все надо сделать?
Ой, вы знаете, сейчас, наверное, я даже боюсь вас ввести в заблуждение. Это вам надо соединяться с кафедрой, там, узнавать на кафедре, какого числа. И лучше соединяться, вот есть такая там женщина, Дина Владимировна Ефремова. Ну, вот, вы позвоните, может быть, там кто-то другой поднимет трубку, а вы спросите, а когда будет Дина Владимировна? Вот сегодня она должна быть там, это очень совершенно. Вот. И она вам тогда на все вопросы ответит. Это как типа начальника штаба. У нас там 2 декабря. Ну, все, пожалуйста, организационные вопросы мы закончили. Или еще у вас что-нибудь есть? Еще какие-нибудь вопросы?
Подтвердите тему ректората. Вы утвердите министерство войск, которое вы дали на выборе?
Да нет, есть перечень. И, кстати сказать, тоже, наверное, вам нужно на кафедре философии еще взять дополнительный перечень. Я вам дал вот то, что вы в прошлый раз перефотографировали, это для общего курса, понимаете? Но у вас же по большому счету учитывают что? Специфику. Учитывают специфику с вузов, в котором аспирант проходит вот эти свои самые лучшие годы, молодые, аспирантские, понимаете? И вот на кафедре это есть. Или вот вылезайте сами на сайт кафедры, вот, или там как-то по другим каналам спрашивайте. Наверняка у вас что-нибудь приближенное такое все будет к вашей кандидатской.
А еще вопрос, объем какой должен быть реферат?
Да вообще 20-25 страниц. Это один печатный лист. Этого вполне достаточно. Один печатный лист, потом там чуть ли не с литературы. И литература может быть еще на пару.
Один печатный лист А4.
Ну да. Что-то в этом роде. Печатный лист. Ну ладно. А мы с вами тогда начинаем. Значит, в прошлый раз мы с вами подошли уже к Древней Греции, мы выяснили, логика курса вообще строится следующим образом. Вот история науки, она связана с несколькими этапами. Это значит до наука. А вот в донауку у нас входит мифопоэтический комплекс, и в мифопоэтическом комплексе это от мифа к логосу, от логоса к древнейшей восточной преднауке. И, наконец, осевое время это старт науки, когда наука выходит из своего эмбрионального состояния. Потом наука античности, вот мы сегодня с вами будем говорить о науке античности, это эпоха средневековья, наука средних веков, и затем сразу переходит к новому времени. Ну, там не забывайте, есть такой небольшой переходный период, он занимает всего 200 лет, переходный период, который обозначается как Ренессанс, или эпоха Возрождения с 14 по 16 век. А потом идет что? С 17 века, а когда у нас начинается 17 век? С 1601 года. И история науки делится еще на три этапа. Вот после средневековой науки, античная наука, средневековая наука, а потом идет, значит, наука модернизма. Вот с 17 века по сегодняшнее время это вот все под одной общей шапкой выступает наука модернизма. А вот наука модернизма, ну что значит модернизм? Это значит много со временем, новейший, современнейший и как угодно в этом духе. Ну вот. А вот этот вот весь период модерновой науки, скажем так, он делится на три таких вот периода. Первый – это классическая наука с 17 века, где-то по рубеж 19-20 веков. То есть практически три столетия господствует вот этот вот период классической науки. Классическая наука, потом идет неклассическая наука, начинается с рубежа 19-20, ну, скажем так, с первых двух десятилетий 20 века, с 1901 по 1920 год. Вот где-то здесь так начинается этой науки, неклассическая наука, и заканчивается 70-80 годами 20 столетия, то есть совсем относительно небольшой период. Это этап неклассической науки. И, наконец, третий этап – этап постнеклассики или неонеклассики. Когда начинается неоклассика? Ну, примерно с 80-х годов. Кто-то говорит о 80-х, 90-х годах, кто-то вообще себя с этим не отягощает и говорит, что наука, неоклассика возникает во второй половине 20 века, ну, где-то примерно 80-е, 90-е годы. Вот это вот постнеклассика, и постнеклассика, она продолжается до сегодняшнего времени. Причем здесь очень интересное такое историческое явление было обозначено. Почему? Потому что неоклассика еще себя не исчерпала, она еще себя не изжила, эвристических и потенциальных возможностей у нее было достаточно, а историки науки, ученые уже заговорили о новом этапе, то есть обозначилась необходимость введения нового этапа в науке, и вот этим этапом обозначилась неоклассика или постнеклассика. Постнеклассика. Потом идут, знаешь, потом идут основные измерения науки. То есть по большому счету есть две парадигмы. Она в философских подходах к науке. Это кантовская парадигма и кантовская парадигма философии науки. И вот после этого вступления у нас идут основные измерения науки. Что значит основные измерения науки? Это означает обозначить портрет, ну, хотя бы в общих чертах обозначить портрет того, что представляет из себя наука. И вот в эти основные измерения науки входят у нас 6 измерений. Значит, наука как специфический вид знания, наука как специфический вид деятельности и наука как социальный институт. Это вот первых 3, еще 3 измерения. Вот к этим 3 основным измерением науки, что я вам только что обозначил, добавляются еще 3. Они совсем недавно стали обозначаться. Вот где-то примерно с 90-х годов, ну, 90-е годы, так вот, рубеж, который отделяет второе и третье тысячелетия, вот примерно где-то в это время к этим 3 измерениям добавляются еще 3 измерения. И тогда у нас получается такое шестимерное, шестимерный подход к науке, сотовый, так называемый. Классическая сота, она представляет из себя шестиугольник. Сотовые измерения. И вот к этим 3, которые я вам обозначил, наука как специфический вид знания, наука как специфический вид деятельности и наука как социальный институт, прибавляются еще какие? Наука как специфический компонент культуры, наука как специфический компонент культуры, следующая наука как инновационная деятельность, в обществе. И, наконец, последний, наука как специфический вид жизни. Наука как специфический вид жизни. Вот 6 измерений, по которым у нас позиционируется наука. Ну и, наконец, как заключительный аккорд, это структура научного знания. Структура научного знания – это эмпирический уровень, теоретический уровень и метатеоретический уровень. И, в общем-то, основной курс философии науки, истории философии науки, я вам обозначил. Все болевые точки обозначены. А там уже идут специфические подразделы философии науки. Философия там технических наук, философия математических наук, философия там того же самого естествознания, а если еще поглубже копнуть, там и философия биологических наук, и понеслось, и поехало. Ну ладно, и мы с вами в прошлый раз остановились как раз перед Грецией. То есть с осевое время. С осевое время, тут еще раз напомню, с 8 по 2 века до Рождества Христова. С 8 по 2 века до Рождества Христова. Это вообще было знаковое время для рода человеческого. Почему? Потому что в это осевое время появляется человек современного типа. Что значит человек современного типа? Это значит, он научился пользоваться плодами рационального мышления. Рациональное мышление – это прежде всего развитое мышление. Сами понимаете, мышление – мышление рознь. Есть кондовое, тупое мышление, есть развитое мышление. А что такое развитое мышление? В чем, как мы определяем развитое мышление? Развитое мышление – это способность мышления увидеть истину, опираясь исключительно на познавательные и эвристические резервы самого ума. Все. То есть мышление пытается добраться до сути, до смысла, пытается увидеть истину, опираясь исключительно на свои собственные резервы. Ни на какие больше, ни к какому, к помощи чего-либо другого мышление не подходит. Оно опирается только на свои собственные усилия, так сказать, ну, если можно так сказать, мышление выходит в автономное плавание, и оно выходит на решение проблемы тет-а-тет, с глазу на глаз. Все. И поэтому с мышления появляется такая вот ответственность. Ведь все-таки мышление – это не вера. И человек, у которого лицо обезображено интеллектом, то есть мыслящий человек, он мало чего на веру берет. Вот. Если что-то и берет, то в основном из обыденной жизни, из повседневности, из мира повседневности. А так в основном нужно рационально-логическое доказательство. То есть нужно все обосновать, доказать и как угодно в этом духе. Мало чего в нашей жизни приходится брать на веру. А если мы на веру что-то и берем, мы можем тогда попасть в такой просак, сразу такие проблемы возникнут, как угодно в этом духе. То есть нужно все обосновывать. И поэтому совершенно понятно, что мышление должно, из-под пера, точнее мышления, должна выходить такая информация, но которая бы соответствовала, по крайней мере, соответствовала окружающему человека миру. И с мышлением, вот это вот развитое мышление, оно изыскало себе, если можно так сказать, нашло себе подпорку такую вот своеобразную, которая бы все-таки помогала этому мышлению выдавать на гора действительно информацию, соответствующую реальности. Это то, что у нас обозначается рефлексией. Значит, есть рациональное развитое мышление, которое способно увидеть истину, дойти до смысла, опираясь только на свои собственные силы. А есть такое понятие, как рефлексия. А что такое рефлексия? Это умение мышления поставить под контроль, а в идеале под эффективный контроль. Но это только в идеале под эффективный контроль свою собственную познавательную деятельность. Умение мышления поставить под контроль свою собственную познавательную деятельность. Вот это вот рефлексия, ведь рефлексия у нас еще традиционная, тривиальная такое. Тривиальный перевод рефлексия. Рефлексия – это то, что оборачивается на самого себя, вовнутрь самого себя. Ну, близкое по смыслу, вот к этому слову, не синоним, конечно, а близкое по смыслу – само, самопознание, например. Вот что-то в этом роде. Вот точно так же и с рациональное мышление. То есть А это понятие у мышления всегда есть подпорка одна, очень хорошая союзник, это опыт. Но мышление может забегать далеко вперед по сравнению с опытом, потому что опыт стреножен чем? Объективными обстоятельствами, которые его окружают. Невозможно, чтобы вода в наших условиях закипала при 70 градусах. И ты ничего не сделаешь. Все, никуда от этого не денешься. Вот поэтому опыт обставлен теми требованиями, которые выдвигает к нам окружающая реальность. Все. И опыт стреножен этим. А мышление, у нашего мышления есть воображение, есть фантазия. Есть еще даже такая буйная фантазия. О чем это говорит? О том, что наше мышление может отрываться от реальности. И мышление довольно быстро поняло одну простую вещь, что вот благодаря динамичности его, то бишь мышления, оно будет выходить на проблемы тет-а-тет, с глазу на глаз, один на один. А опыт, он просто не может угнаться пока. Это не потому, что опыт не хочет помогать мышлению, это совершенно понятно. Просто опыт пока за мышлением угнаться не может. Он когда-нибудь, ну попозже, там, он, когда у него побольше будет силенок, он обязательно придет в этом вопросе на помощь к мышлению. А сейчас он не может прийти на помощь. Он просто не в состоянии. И мышление должно действовать, вот, должно выходить на проблему один на один. И причем выдавать результаты, которые ну, более или менее соответствуют реальности. Вот поэтому мышление обозначилось такая атрибутивная характеристика, как рефлексия. То есть и тогда вполне понятно вот такое, на первый взгляд, странное словосочетание. Мышление о мышлении. Ну, что сие означает мышление о мышлении? Казалось бы, ну масло масляное, куда там еще одного мышления, это вот так вот, а тут еще мышление о мышлении. А вот это и есть рефлексия. Это когда мышление, познавая что-то, вместе с тем, как бы со стороны наблюдает за этим процессом познания. А не слишком ли я далеко отклонилась от правильного пути, выбирает вот этот вот наиболее эффективный, содержательный путь познавательной деятельности. В общем, заботится о том, чтобы информация все-таки соответствовала реальности. Но, конечно, о рациональном мышлении, о развитом мышлении можно говорить очень долго. Есть атрибутивные характеристики, там, например, развитое мышление. Это мышление всегда сомневающееся, оказывается. Казалось бы, больше мощь, аналитическая мощь вот сегодняшнего мышления, современного рода человеческого, просто обалденно. Куда только наше мышление, какие только закоулки Вселенной там не добирается. А вот это вот мышление такое, вот, казалось бы, сильно, оно должно быть прежде всего сомневающимся. Несомневающееся мышление – это мышление убогое, оказывается. Это мышление примитивное. Развитое мышление – это мышление, которое подвергает все сомнению, которое является сомневающимся. Развитое мышление – это мышление, которое имеет очень мощную аналитическо-критическую установку, критика. То есть сегодняшняя наука уже вынесла, современная, не классика, уже вынесла вердикт и окончательный. Любая информация, любое знание, ну, если оно таковым обозначается, если это знание или информация увиливают от критики, значит, это уже не научная информация, не научное знание. Это псевдоэрзац, что-то в этом роде, но это уже не научное знание. Научное знание или информация – это та, которая или то, что эффективно предрасположено к критике. вот это вот эффективное предрасположение к критике. Научное знание можно долбить со всех сторон, критиковать, если у тебя получится, критиковать со всех сторон, и чем больше это знание подвергается критике, ну, тем, наверное, более очищенным в истинном плане оно будет. Так что критика. А критика без аналитики не бывает. Вы же сами прекрасно понимаете, что одно дело похвалить, а другое дело покритиковать. Ну, это как вот между людьми. Когда ты хвалишь человека, да наплевать. По делу ты его хвалишь или не по делу. Никаких проблем. Ты его хвалишь. Все. Похвалил, ля-ля-то поля, лапши на уши накидал и разбежались во все стороны. И, в общем-то, никакого осадка. Так что такое приятное, согревающее душу остается, особенно у того, которого похвалили, может быть, и зря. А вот когда ты человека критикуешь, совершенно другое. То есть ты в любом случае должен быть готов к чему? Вот эту вот свою критику как-то обосновать, свою критику как-то оправдать. Понимаете? А если ты не сможешь этого сделать, тогда твоя критика попадет в разряд какой? Огульной критики. Совершенно понятно и другое, что ни одно общество огульной критики не уважает. Только по одной простой причине. Потому что члены этого общества прекрасно понимают, что огульной критике может подвергнуться каждый. Все. Каждый. Сегодня тебя она миновала, но ты не радуйся. Завтра, послезавтра совершенно неожиданно хлоп. С какой стороны она выйдет и как она тебе будет отравлять потом твое существование, одному Богу известно. Все, никуда от этого не деться. Так что огульная критика с никаким обществом не приветствуется. А что значит обосновать свою критику? А это проанализировать прежде всего. Проанализировать пространство того, чего ты хочешь критиковать. И вот после анализа, когда ты там действительно скрыл какие-то ошибки, да, ты уже можешь критиковать вполне полноправно. Так что вот это вот аналитическо-критическая ситуация. Потом, конечно, рациональное мышление – это мышление, которое является творческим. Потому что творчество вообще заложено в нас. В наших душах это совершенно точно. Почему? Да только по одной простой причине. Потому что нас окружающая действительность не устраивает. Точно. Найдите мне такое поколение, которое бы сказало, мы живем в самом лучшем из всех времен. Да ничего подобного. По большому счету, род человеческий никогда не удовлетворял, никогда не удовлетворяла окружающая его действительность. И он пытается ее изменить. Другое дело, как это у него получается. Совершенно понятно. Можно как-то пытаться изменить мир. Вот, причем даже под самыми такими очень хорошими, добросовестными человеческими лозунгами. А у тебя получится все с точностью до наоборот. От этого тоже никуда не денешься. Смотрите, сколько европейских революций шли под лозунгами, вот такими вот лозунгами. Свобода, братство, равенство. Ну, Господи, такие лозунги. Кто от них откажется? Да никто. Радует души. А что было на самом деле? Чем заканчивались революции? Гражданскими войнами. Гильотины работали сутками буквально, как угодно и как угодно в этом духе. Так что это такое дело там, понимаете, очень деликатное. Вот, так что развитое мышление, это мышление, которое имеет целый пакет атрибутивных характеристик. И это мышление очень ответственное. То есть мышление, которое очень и очень щепетильно относится к тому, что выходит все-таки из-под его пера. Вот. Это что касается вот рационального мышления. Ведь, понимаете, почему осевое время действительно называется осевым временем? Потому что здесь я, может быть, радикализирую свою мысль, но, скорее всего, мы недалеки от истины. Не только потому, и точнее даже не столько потому, что из эмбрионального состояния выходят две интеллектуальных сферы рода человеческого. Из стадии становления. Это философия и наука. А потому что появился человек современного типа. Вот что самое главное. То есть человек, который научился пользоваться плодами рационального мышления. Вот посмотрите, сейчас очень актуальной опять становится антропология. Ведь по большому счету мы еще даже не знаем, как мы. У нас нет хорошей теории, которая бы вполне нормально, удовлетворяя всех, объяснила бы, как произошел человек. То есть для нас происхождение человека — это пока еще загадка. Но если загадкой для нас является происхождение человека, то загадкой является автоматом сразу, что еще? Но это, конечно, проблема сознания, происхождение сознания. То есть мы можем сказать и по-другому, ключ к разгадке тайны происхождения сознания, это есть вместе с тем и ключ к разгадке тайны происхождения человека. И вот современная антропология, она особенно интенсивно сейчас взялась в который раз по новой за происхождение человека. Но теории-то пока еще нет. Нету теории. Наука пользуется гипотезами. Гипотезы происхождения человека. Вот это вот не теории, а гипотезы. Чем отличаются гипотезы от теории? Ведь в науке до сегодняшнего дня, это еще то, что изобретено было Галилеем 1590-1632 годы, 1590-1630 годы, вот это время, когда зарождается гипотетико-дедуктивный метод. И по сей день он работает. Ведь основное приращение основное приращение новых знаний у нас связано с чем? С гипотетико-дедуктивным методом. Выдвижение гипотез, а потом эти гипотезы с методом дедукции проверяются. Поэтому и называется гипотетико-дедуктивный метод. Вот эти вот гипотезы. Чем отличается гипотеза от теории? Ну, теорию тяжелее свалить, чем гипотезу. Мы, наверное, так можем метафорически сказать, но далеко от истины, конечно, отрываться не будет. Для того, чтобы свалить теорию, для этого нужен такой целый пакет хороших, безупречно добротных контраргументов. Совершенно точно. Одним, двумя, тремя здесь не отделаешься. А для того, чтобы свалить гипотезу, достаточно одного контраргумента, контрфакта, допустим. И все, и тогда ученые вынуждены будут эту гипотезу элиминировать, исключить, и на ее место надо что-то придумать будет другое. Вот. Но фактом для науки-то сегодняшней современной является еще одно довольно интересное положение. Гипотеза может называться теорией, но в сегодняшний день наука это допускает. Если нет противоречивых фактов, таких вопиющих, противоречивых фактов против нее. Вот пока нет таких фактов, значит, гипотеза может называться теорией. Гипотеза может называться теорией. Ну, ладно, это другой вопрос. Значит, вот с знаковым-то событием как раз и является появление человека, который стал пользоваться плодами рационального мышления. было время, когда наши далекие предки стали пользоваться огнем. Ведь это же очень революционный шаг был. Но никто же из антропологов не сказал о том, что вот наконец появился человек современного типа. Было время, когда последняя ступень каменного века, неолитическая революция прогремела у нас, когда наши далекие предки от собирательства перешли к производству. Было и такое время. Важный этот шаг был, конечно, для рода человеческого, это, конечно, важный шаг. Но опять никто не сказал из антропологов, что вот появился человек современного типа. А как только наши далекие предки начали соображать, развитое такое мышление у них обозначилось, вот тогда все сразу сказали, что появился человек современного типа. Конечно, меня не поймите превратно. Между сегодняшним человеком и теми нашими далекими предками, конечно, можно накидать различий там в свою корзиночку. Это совершенно точно. Здравствуйте. Сейчас прошу прощения. Благо место. Благо. Ну, понимаете, все присоединяйтесь к нам, смотрите, как мы хорошо по-отечески сидим, разговариваем.